Глава 9. Женитьба полковника Кульбаса. Подходя к дому старосты, Кульбас заметил садников, стоявших возле изгороди. По одежде было видно, что они служат у какого-то вельможи. Один из них окликнул приехавших. «Не скажет ли ваша милость, где можно увидеть полковника Кульбаса?» «Я полковник Кульбас. Вас просит к себе в замок ясновельможный князь Потоцкий. У него есть к вашей милости дело, которое касается договора о мире между Запорожской Сичью и Польшей. Князь нижайше просил не отказать ему в приглашении. Что это еще за дело? Но надо ехать. Нам сейчас невыгодно обострять отношения с Речью Посполитой. Я буду у князя. Можете ему так и передать». Послы Потоцкого развернулись и быстро уехали. «Что это еще за новости?» – поинтересовался сотник Яворной, подойдя к Кульбасу. «Ты все слышал?» «Хитрая лиса, князь Потоцкий, точно что-то затеял, но ехать надо, иначе как мы сможем узнать, что он задумал?» «Пронюхали чертовы дети, что мы на Крым собираемся. Вот и крутят чего-то». Казаки быстро собрались и, попрощавшись со старостой, поехали. Когда уже смеркалось, они прибыли к Потоцкому. Во дворе замка было множество роскошных карет знатной шляхты. Во всех окнах горел свет. Видны были тени танцующих человеческих силуэтов. Громко играла музыка. Замок был огромных размеров, с множеством башней и шпилей. Двор был обнесен стеной высотой 5 метров. По сути, это была настоящая крепость. Казаков пропустили через главные ворота без задержки. И тут же во дворе к ним подбежал человек с изображением герба Потоцкого на одежде и сказал: «Ясновельможный князь ждет вас с нетерпением, пан полковник. Прошу вас следовать за мной. А ваши люди могут пока отдохнуть с дороги. Я пойду сам, но если через час не вернусь, то не забудьте князя поблагодарить за гостеприимство», — сказал Кульбас, обращаясь к своим казакам. Полковника провели прямо в кабинет ясновельможного. Так как свет был только от огня в камине, то в комнате был полумрак. Там, кроме Потоцкого, находился еще один человек. В нем Кульбас узнал князя Острожского. Да этот интриган здесь. Нужно держать ухо востро, тут что-то затевается», — подумал полковник. «Рад приветствовать у себя доблестного рыцаря. Благодарен вам, что не отказались приехать», — начал Потоцкий. «И я рад встретиться с князем и благодарю за приглашение», — ответил Кульбас. «Хочу представить вам ясновельможного князя Острожского». Кульбас кивком головы поприветствовал его, а сам подумал: «В Польше столько развелось ясновельможных, что своей земли им уже не хватает. Вот они лезут к нам на Украину. Мы подписали с запорожцами мир и до сегодняшнего дня выполняем его, а поэтому полагаем, что мирные отношения подразумевают под собой взаимную помощь. Вот мы и посчитали своим долгом сообщить важные сведения, представляющие для вас интерес», — витиевато начал излагать Потоцкий. Князь Острожский получил известие о том, что нынешним летом хан Гирей готовит поход на Украину. По нашим сведениям, у него 1020 войска наберется. Кульбас продолжал молча смотреть на князя. Тот, несколько замешкавшись, взглянул на Острожского. «Мы думали, пану полковнику будет интересно это узнать», — прервал молчание Острожский. «Великодушно благодарю ваши милости за дружеское предупреждение. Только об этом известно уже всей Украине. После того, как польский король подписал мир с Турцией, у татар развязаны руки», — ответил Кульбас, прищурившись, глядя на Острожского. «Мы хотели только помочь. Извините, если мы сделали что-то не так», — продолжал Потоцкий, как бы смутившись. «Я прошу пана полковника принять мое приглашение на бал. У нас сегодня праздник в замке. Тем более, что ваши люди уже на пиру. Вы можете отдохнуть и переночевать у меня. Не ехать же вам на ночь глядя, ей-богу. Даю княжеское слово, к вам будут относиться как к самым дорогим гостям. Я бы хотел видеть своих людей. Вас тотчас же проведут к ним. И мы присоединимся к вам через некоторое время. Только закончу одно неотложное дело». В комнату вошел слуга. «Проводи его милость в зал». Полковник вышел. Потоцкий обратился к Островскому. «Я говорил вам, что он не дурак. Он не поверил ни одному моему слову. Ясновельможный пан, наверное, забыл, что мы пригласили сюда Кульбаса не для того, чтобы он чему-то верил. Самое главное, чтобы состоялась его встреча с Ингой Вышинской. Есть уверенность, что это произойдет?» Слуга поведет его по коридору, на выходе из которого уже стоит Инга с матерью. А матери приказано, когда полковник будет входить в зал, как бы нечаянно подтолкнуть дочь так, чтобы она столкнулась с Кульбасом лицом к лицу. А дальше все в руках Божьих или в лапах самого, ну да ладно, вы меня поняли. Инга посвящена в дело? Нет, ее матери заплачены большие деньги. Поверьте, она сделает все, что ей прикажут. Кульбас шел по коридору, размышляя. Уж очень они явно врали. Или меня принимают за дурака, или это был только повод, чтобы заманить меня сюда. Дай бог, чтобы с хлопцами все было в порядке. Остаться на ночь. Как бы не так, да я лучше в снежной степи ночевать буду, чем в этом гадюшнике. На выходе из коридора на него наткнулась девушка. Кульбас как будто очнулся. Они оказались так близко друг к другу, что полковник слышал ее дыхание. Он чувствовал пьянящий аромат, идущий от молодой панянки. Она посмотрела на него большими зелеными глазами. И сердце полковника забилось в груди так, что его удары, казалось, слышны всем окружающим. Полковник стоял молча, боясь пошевелиться. Он нежно держал за руки случайно прикоснувшуюся к нему красавицу. «Простите, милостивый государь, я оступилась», — первая произнесла незнакомка. «Как зовут несравненную пани?» — еле выдавил из себя Кульбас. «Инга Вышинская, ваша милость», — произнесла девушка, опуская глаза. Она осторожно отодвинулась от полковника. Кульбас отпустил ее руки. Инга отошла в сторону, подошла к какой-то женщине, которая начала ее о чем-то спрашивать. Огромный зал был заполнен гостями князя. Одни стояли у стены окон, другие танцевали. Тысячи свечей освещали его. Здесь были и бравого вида военные, и пышно разодетые шляхтичи, и множество женщин в дорогих платьях. Игравшая музыка польских композиторов чем-то напоминала украинские песни. Кульбас давно заметил, что в культурах польского и украинских народов есть много похожего. Это, наверное, из-за того, что мы много веков прожили рядом. Часто даже становились родственниками, подумал полковник. Особенно схоже знать у наших народов, одинаково жадное и лицемерное. Кульбас, пройдя весь зал, зашел в соседнее помещение. Там располагались столы, накрытые всевозможными яствами и напитками для гостей. За одним из столов он увидел своих казаков и двинулся к ним. Хлопцы, заметив его, обрадовались, что с полковником все в порядке. Сотник поднялся к нему навстречу. «Слава Богу, вы живы!» «Правду говоря, я думал, что просто так не обойдется. Ну что, можно ехать из этого Содома?» «Нет. Я хочу, чтобы ты разузнал все об одной девушке, Инге Вышинской. Есть ли у нее муж? Кто она? Из какого рода? Что с вами? Вы не заболели?» «Я здоров. Только вот, похоже, влюбился я. Прошу вашу милость, поедем поскорее отсюда. Вы же знаете, где мы находимся. Делай, как я говорю». В голосе полковника прозвучали нотки приказа. Сотник повернулся и ушел. Кульбас сел за стол рядом с казаками. «Может, батьку вам меда налить?» — спросил один из хлопцев. «Наливай, друже», — согласился полковник. «А то, похоже, я слишком трезвый для такого дела». Кульбас выпил залпом кубок золотистого напитка, крякнул и сказал: «Хороший мед у князя». Через некоторое время вернулся я Варной. «Все разузнал. Она из древнего рода, обедневших шляхтичей, на балу вместе с матерью. Не замужем, православная. Отец, полковник Вышинский, служил в войске князя Острожского. Погиб в бою с турками. Завтра утром буду ее сватать», — выпалил Кульбас, встал и вышел. Казаки переглянулись, но ничего не сказав, поднялись и пошли следом за полковником. Кульбас обратился к слуге, который сопровождал его князю, и спросил: «Хлопче, а где мы можем переночевать?» «Пойдемте за мной, комнаты для вас уже готовы». Полковник всю ночь не спал, сидел в кресле и молча смотрел на огонь в камине. Утром вместе с сотником отправился к Потоцкому. Князю доложили, что его хочет видеть казачий полковник. Ясновельможный ждать долго себя не заставил и принял Кульбаса с казаками в своем кабинете. Войдя в комнату, гости легким поклоном головы приветствовали Потоцкого. «Чем могу служить по нам?» – спросил князь, а про себя подумал. «Неужели у нас получится? Прямо как чудо какое-то. Я, кажется, имя знаю этого чуда. Осторожский». Извините, что я нарушаю обычаи, ясновельможный князь. Только время сейчас такое, что многое нарушается. Прошу вашей помощи и согласия. Я хочу жениться на Инге Вышинской. Все, окунь заглотнул крючок. Теперь остается только вытянуть его на берег. Радовался Потоцкий, будучи страстным рыболовом. Как я могу помочь? Ведь она мне не родственница. Но я всегда приветствую укрепление отношений между поляками и украинцами. Давайте пригласим Ингу с матерью сюда. Пусть они сами решают. Я сейчас же пошлю за ними, если это устраивает ваши милости. Потоцкий хлопнул в ладоши и приказал вошедшему слуге. Пригласи ко мне Анну и Ингу Вышинских. А к казакам обратился. Придется подождать. Через некоторое время дверь кабинета отворилась, и слуга назвал входящую. Анна Вышинская. В комнату вошла женщина невысокого роста, лет 50, одетая в роскошный наряд. Поклонилась князю. «Вот, панна Вышинская, пан полковник просит руки вашей дочери, и я присоединяюсь к его просьбе», – проговорил Потоцкий. Вышинская взглянула на Кульбаса, глаза у нее злобно сверкнули. «Я согласна. Я бы хотел, чтобы молодая пани тоже высказала свое мнение. У нас так заведено», – пожелал полковник. «Пригласите панне Ингу», – попросил князь, обращаясь к Вышинской. Выйдя за дверь, Анна, вплотную подойдя к дочери, прошептала. «Только попробуй отказаться, завтра же будешь в монастыре». Инга вошла в кабинет князя. Кульбас взглянул на нее, сразу понял, что он принял правильное решение о женитьбе. У него внутри появилось чувство дикой юношеской радости, как вчера на балу, когда увидел ее в первый раз. Инга стояла бледная, с опущенными глазами. «Согласна ли пани выйти замуж за полковника?» продолжал роль свата Потоцкий. Девушка посмотрела на Кульбаса и тихо произнесла. «Я согласна». Полковник подошел к ней, посмотрел ей в глаза и поцеловал. «Венчаться будем завтра, Святой Софии», – проговорил он. «Ну что ж, пани, насколько я знаю, приняла веру отца, а он был православным. Не вижу препятствий. Вот только я, к сожалению, не смогу быть на венчании». «Невесте, наверное, нужно идти, приготовиться. Не будем ее задерживать». «Я завтра утром заеду за тобой», — сказал полковник, вдруг обращаясь к Инге на «ты». Среди запорожцев обращение на «ты» говорило о доверии и уважении к обращавшемуся. Девушка вышла. «Бесконечно благодарен ясновельможному князю за помощь. Может быть, когда-то смогу вас отблагодарить. Если ты узнаешь, какую помощь я оказал тебе на самом деле...» «Могу представить, какая будет твоя благодарность», – подумал про себя Потоцкий. Инга побежала в свою комнату, упала на кровать и зарыдала. Плакала она не из-за того, что ей жених не понравился. Девушка оценила могучую стать казацкого полковника, от фигуры которого исходила небывалая мощь. Ей понравились его правильные черты лица. Он был с ней одного вероисповедания. Да и о богатстве ее ходило немало слухов. Плакала она от того, что ее заставили, даже не спросив для приличия ее мнения, выходить замуж. Гордость и досада душили ее. Сколько она так пролежала, девушка не знала. Только вдруг, перестав плакать, подумала. «Ну и как же я буду завтра выглядеть, если вот так прореву всю ночь, как дура?» «Нет, нужно привести себя в порядок, ведь это моя свадьба. Все равно я ничего изменить не смогу. Лучше замуж, чем в монастырь». Она умылась, переоделась. В дверь постучали. Инга спросила, кто там? «Князь Острожский». Девушка сама открыла дверь и слегка поклонилась вошедшему. С ясновельможным вошли слуги, которые положили ей на постель роскошное белое свадебное платье, воздушную фату и ювелирные украшения. Инга была в восторге от наряда. «Я хочу сделать пане подарок в честь вашего венчания. Надеюсь, вы не откажетесь принять мои скромные дары. Считаю своим долгом сделать это, так как ваш отец, вечная ему память, доблестный был воин, погиб у меня на службе. Премного благодарю вашу милость, я о таком наряде и мечтать не могла». «Ерунда, ерунда», – рассеянно проговорил князь. Он уже собирался уходить, как вдруг остановился и что-то вспомнив спросил. «Не окажет ли мне паня небольшую услугу? Передайте, пожалуйста, маленькую посылочку бывшей моей подопечной пане Марыле. Она замужем за сотником Яварным, который служит у полковника Кульбаса. Марыля сейчас живет в имении вашего будущего мужа. И это будет приятно. Конечно, с большим удовольствием. Инга взяла небольшой сверток из рук князя и положила его рядом с платьем. Желаю счастья в семейной жизни, пани. И, пожалуйста, почаще пишите вашей матушке, как вам живется на Украине. Она мне говорила, что так переживает за вас. Князь вышел, а Инга, сев в кресло, задумалась. Да, переживает. Интересно узнать, сколько ей заплатили за мое замужество. Судя по принесенным подаркам, кто ей заплатил, понятно. А вот зачем князю это все нужно, это вопрос. Рано утром ко двору князя Потоцкого подъехал эскорт, состоящий из 6 саней, запряженных тройками лошадей. Каждая упряжка была покрыта роскошными коврами. Головные сани были впряжены лошади белого цвета, в остальных гнедые. Полковник Кульбас вышел из первой тройки и отправился к центральному входу в замок. Казаки остались ждать его возвращения. На полковнике был красного цвета жупан, расшитый золотыми галунами, синего цвета атласные шаровары, сорочка-вышиванка и черные хромовые сапоги. Он шел не спеша, держа в руке соболиную шапку. Дверь главного входа отворилась, и на крыльцо вышла Инга в серебристо-белом наряде невесты. На ярком солнце платье переливалось яркими искорками, создавая впечатление, как будто солнечные зайчики специально собрались со всего Киева, чтобы попрыгать на нем. Кульба взглянул на невесту, подумал, что там ясновельможные княгини. Вот принцесса, так принцесса. Он взял ее за руку и бережно повел к саням. Гости последовали за ними. Рассевшись, вся вереница упряжек двинулась одновременно, как по команде. Ехали быстро, подстегивая лошадей. Вдруг кто-то один из казаков запел. «Ехали казаки из Дону до дому, підманули Галю і забрали собою». И остальные подхватили. «Ой ти, Галю, Галю молодая, краще тобі буде, ніж у рідной мами». Инга слушала песню и думала. Не знаю, будет ли мне лучше, чем у родной мамы, но хуже не будет точно. Возле Святой Софии собралось множество народа. Все хотели увидеть прославленного полковника и его невесту. Подъехавший свадебный кортеж остановился у входа в собор. Жених с невестой вышли из саней. Казаки, стоявшие в толпе, закричали. «Слава полковнику Кульбасу! Слава Украине!» Митрополит Киевский был болен и поручил провести обряд венчания настоятелю Печерского монастыря отцу Сергию. Полковник был рад такому решению. Из всех священников он с уважением относился только к монахам и к казацким святым отцам, считая только их истинно служащих Богу. Войдя в собор, молодые остановились, сдерживая движение всей церемонии. 3 раза перекрестились по православному обычаю и пошли вперед к алтарю. Священник начал обряд. Он долго читал что-то на старославянском языке. Периодически его слова повторял хор. Позади молодых стояли бояре, держа венцы над головами жениха и невесты. Кульбас не понимал ни одного слова из прочитанного отцом Сергием. Он рассматривал картины на стенах собора. Ранее, бывая в Софии, он всегда поражался красоте фресок, изображенных на стенах. Эпизоды из жизни Иисуса Христа и его апостолов были написаны до того жизненно, что, казалось, нарисованные герои вот-вот оживут и сойдут со стен. На потолке центрального купола святитель смотрел проницательным взглядом вместе тем, как бы с сожалением о грехах, творимых людьми на земле. «Да, маляр, который нарисовал это, очевидно, истинно в Бога веровал», – подумал Кульбас. Он услышал, что к нему обращается отец-настоятель. «Берешь ли ты, раб Божий Григорий, себе в жены рабу Божию Ингу? Обещаешь ли любить ее, защищать и беречь, заменив ей отца и мать?» «Да», — ответил жених. «Берешь ли ты, раба Божия Инга, себе мужем раба Божьего Григория? Обещаешь ли любить его, повиноваться ему во всем, как отцу и матери своим?» «Да», — сказала невеста. «Нарекаю вас мужем и женой. Оденьте друг другу кольца в знак вашего супружества и поцелуйтесь». Дружно и радостно зазвучали колокола собора. Молодые вышли на крыльцо и направились к саням. По дороге шедшие сзади гости бросали в толпу деньги и зерна пшеницы. Свадебный пир проходил в доме, некогда принадлежащего самому Кульбасу, который он продал знакомому полковнику Очерету. Покупатель смог отдать только половину положенной суммы. Кульбас согласился ждать. А вчера он пришел к Очерету и сказал: «Я завтра женюсь. Оплати все расходы по свадьбе и предоставь дом для пира и ночлега гостей. И мы с тобой в расчете. Но ведь это гораздо меньше, чем я тебе должен. Это не по-товарищески будет с моей стороны». «Почему не по-товарищески? Ведь я сам тебе это предложил». Молодые сидели в центре стола. Ели они мало и почти не пили вина. Только часто поднимались, отвечая поклоном на поздравления гостей. Ближе к ночи их проводили в опочивальню. Оставшись вдвоем, они стояли и молча смотрели друг на друга. Инга сняла фату и положила ее на постель. Кульбас подошел к ней и поцеловал губы. Она стояла, не двигаясь, но на поцелуй не ответила. «Я что, тебе совсем не нравлюсь?» – спросил полковник. «Это все происходит очень быстро, я так не могу. То, что я тебя полюбил, это мое счастье, а не твоя беда. Я не хочу, чтобы мое счастье стало твоим горем. Я буду ждать. Завтра утром уезжаем», – сказал Кульбас и вышел. Идя по коридору, он думал: «А может и хорошо, что она себя так ведет. Что бы о ней можно было подумать, если бы она с малознакомым мужчиной согласилась сразу на все?» Рано утром, только рассвело, казаки оседлали коней и хотели приготовить сани для жены полковника. Но тут дверь в доме открылась, и на крыльце появилась Инга. Полковник даже не сразу ее узнал. Она была одета в короткий лисий полушубок, коричневые кожаные штаны, плотно облегавшие стройные ноги, и такого же цвета хромовые сапожки. Казацкая шапка из серебристого каракуля была надвинута до бровей. Казачок, да и только. Если бы не округлые формы изящной женской фигуры, можно было бы подумать, что перед запорожцами стоит молодой парень. «Ну и ну!» – единственное, что смог выговорить Кульбас. «Я поеду верхом, сани мне не нужны», – повелительным тоном сказала Инга. «Путь не близкий», – пытался отговорить ее муж. «Я с 5 лет уже в седле. Отец меня обучал. Говорил, что в настоящее время женщине не помешает уметь стрелять и на саблях биться. Неужели пан овладеет оружием?» «Можете убедиться», – ответила Инга. Она взяла у казака пистолет, прицелившись, выстрелила. Сидящая на дереве ворона упала на снег, окрасивший его в красный цвет. Казаки переглянулись. Один из них даже почесал затылок. «Вот так девчина», – подумал Кульбас. «Правильно сделал, что взял ее в жены». «Садись», – дал команду полковник и, перекрестившись, вскочил на коня. Отряд двинулся в путь, который занял 10 дней. По дороге казаки останавливались на ночлег в попутных хуторах. Полковника знали на Украине как славного атамана, поэтому принимали везде с радостью. Приключений не было, за исключением того, что, остановившись на хуторе у Перекопченко, который располагается недалеко от имения полковника, утром пропал один казак. Не найдя его, двинулись дальше, посчитав, что он поехал вперед, чтобы предупредить о возвращении полковника с молодой женой. Приехав домой, полковник приказал устроить пир в честь его женитьбы. Узнав, что пропавший казак не появился, на завтра приказали начать его поиски в степи. «Неужели волки постарались?» – подумал Кульбас. На пир собрались сотники из полка и казаки с его имения, которые уже давно жили как свободные люди, но предпочитали быть поближе к своему атаману, чтобы в случае необходимости быстро собраться в войско. Во время пира все веселились, пели песни, танцевали. Достали бочку стоялого меда, который явно поднимал настроение казакам. «Я слышала, что жена сотника Яворного полячка», – спросила Инга у мужа. «Покажи мне ее». «А, Марыля? Он та чернявая жинка», – указал полковник. «А зачем она тебе?» «Хочу познакомиться с землячкой». Инга встала, подошла к жене Яворнова и сказала что-то ей на ухо. Та, посмотрев на нее, поднялась и пошла вслед за Ингой. Войдя в другую комнату, Инга повернулась к женщине и произнесла: «Вам привет и посылка от князя Острожского». «Вы знаете князя? Как он себя чувствует?» «Его вельможно жив и здоров», – ответила Инга и отдала посылку. Когда она передавала сверток, то увидела большой шрам на правой ладони женщины. «Какой страшный шрам! Откуда он у вас?» «Ножом порезала, когда обед готовила», — ответила жена сотника. Женщины вернулись к гостям. Глубокой ночью все разошлись. Но еще долго были слышны песни заблудившихся гуляк. Инга сидела на постели в рубашке и расчесывала свои золотые волосы. Вошел Кульбас. Что-то взял на комоде и хотел выйти. Но она остановила его вопросом. «Я тебе всегда буду спать одна, без мужа. Интересно, как скоро обо мне пойдут разговоры в селе?» Полковник подошел к ней, обнял и поцеловал губы. Девушка ответила на его поцелуй. Он начал сам раздеваться. Инга смотрела с интересом на его могучее мускулистое тело. Она еще никогда не видела столько шрамов на теле. «Да, видать, правду говорят, что он один из самых славных воинов на Украине», – подумала Инга. Кульбас лег рядом с женой. Она обняла его, и они наконец-то стали единым целым, как и положено мужу и жене.